Глава 20. Невыполнимое поручение. Как-то в своем дневнике, который он вел во время нашего перехода через Великие Льды, Эстравен выразил удивление, почему я стыжусь слез. Я мог бы даже тогда ответить ему, что плакать не стыдно, а страшно. Теперь я прошел через все — долину Синодх, тот вечер, когда он умер, и оказался в ледяной стране, что лежит за пределами страха, и обнаружил, что можно плакать и рыдать сколько угодно, но это уже ничему не поможет. Меня отвели обратно в Сосинодх и заключили в тюрьму. Во-первых, потому что я общался с изгоем. Во-вторых, они, возможно, просто не знали, что со мной теперь делать. С самого начала, еще до того, как из Эренранга были получены относительно моей персоны официальные указания, со мной обращались хорошо. Моя кархайдская темница представляла собой нормально меблированную комнату в башне того дома, где жил сам губернатор Сосинодха. У меня были камин и радиоприемник, меня 5 раз в день вполне сытно кормили. Комфорта, правда, не было никакого. Постель жесткая, одеяло тонкие, пол голый, в комнате собачий холод. Впрочем, как и в любом жилище Кархайда. Зато ко мне прислали врача, чей голос и прикосновение рук вселили в мою душу значительно больше надежды и столь необходимой мне уверенности, чем я когда-либо испытывал в Оргарейне. По-моему, после его прихода дверь в мою комнату так и осталась незапертой. Я помню, что она все время приоткрывалась, и мне даже хотелось, чтобы ее покрепче заперли из-за леденящего сквозняка, проникавшего сюда из вестибюля. Но у меня не хватало ни сил, ни мужества выбраться из теплой постели и как следует захлопнуть дверь собственной тюрьмы. Врач, молодой мрачноватый парень, обращавшийся со мной с материнской заботливостью, сказал добродушно и уверенно: «Вы не доедали и испытывали чрезмерную физическую нагрузку, по крайней мере, 5-6 месяцев. Вы израсходовали себя. Больше сил у вас не осталось. Лежите и отдыхайте. Лежите спокойно, спите, как спят подо льдом реки в зимних долинах. И ни о чем не беспокойтесь. Ждите». Но стоило мне заснуть, как я снова и снова оказывался в том грузовике, и наши обнаженные тела сплетались в единый дрожащий вонючий комок, и мы все теснее жались друг к дружке в поисках тепла. Все, кроме одного. Он один лежал в стороне на холодном ледяном полу, захлебываясь собственной кровью. Он ушел в одиночку, бросив нас, бросив меня. Я просыпался полной ярости, бессильной, бросающей в дрожь ярости, которая оборачивается бессильными слезами. По всей видимости, я был серьезно болен. Помню ощущение сильного жара, помню, как врач целую ночь просидел возле меня, а может, и не одну. Не могу вспомнить, сколько ночей провел он у моего изголовья, но помню, как говорил ему, слыша в собственном голосе истерические нотки. Он ведь мог остановиться. Он видел людей с ружьями, но бежал прямо на них, под пули. Некоторое время молодой врач молчал. Потом спросил: «Неужели вы считаете, что он совершил самоубийство?» «Может быть. Страшно говорить такие вещи о своем друге. Да я и не поверю, что Харт Рэм и Эстравен мог сделать такое. Я как-то не подумал об особом отношении гетынианцев к самоубийству, позорному поступку с их точки зрения. Такое право выбора люди имеют у нас, но не у них. Для них это наоборот, отказ от выбора, предательство по отношению к самому себе. Для кархайца, прочитавшего, например, наше Писание, преступление Иуды не в его предательстве Христа, а в том, что он был заклеймен собственным отчаянием и, отрицая возможность получить прощение, возможность каких-либо перемен, возможность самой жизни, совершил самоубийство. Значит, Вы не называете его Эстраван, предатель?
Никогда этого не делал. Многие не верили обвинениям, выдвинутым против него, господин Аи.
Но я не в состоянии был даже в этом найти хоть какое-то утешение, лишь выкрикнул с болью.
Но тогда почему они застрелили его? Зачем?
На это он не ответил мне ничего, да и не было на это ответа. По-настоящему меня ни разу не допросили. Меня просто спрашивали, как я бежал с фермы Пулифин, как потом попал в Кархайт, а еще куда и зачем я послал свою радиограмму. Я сказал им все. Информация была немедленно передана прямо в Эренранг королю. Сведения о корабле, очевидно, решено было держать в тайне. Однако новость о моем спасении из Арготской тюрьмы, о моем путешествии через ледник Гобрин среди зимы, мое появление в Сосинотхе свободно комментировались в радиопередачах. Роль Эстравана в этих передачах не упоминалась, как и его смерть. И все же об этом стало известно всем. Соблюдение секретности в Кархайде в очень большой степени зависит от благоразумия каждого, от некоего согласованного и осознанного всеобщего молчания. Они, так сказать, избегают задавать вопросы, но готовы слушать ответы. В сводках новостей сообщалось только о посланнике, господине Аи, но каждому было известно, что именно Харт Рэм Ирестраван выкрал меня с фермы в Оргарейне и прошел со мной вместе через великие льды до Кархайдской границы, оставив коменсалом Оргарейна на память вопиющую ложь о моей внезапной смерти от лихорадки Хорм прошлой осенью в Мишнере. Эстравен довольно точно предсказал реакцию на мое возвращение. Он ошибся лишь в том, что, пожалуй, немного недооценил своих соотечественников. Из-за одного единственного инопланетянина, больного, безучастного и слабого, который безвыходно лежал в своей комнате в Сосинотхе, за 10 дней пали целых 2 правительства. Разумеется, падение правительства Оргарейна означало лишь то, что одна группировка комменсалов сменила другую на основных постах в правительстве 33-х. Чьи-то тени стали короче, чьи-то, напротив, длиннее, так говаривали в Кархайде. Сарф, который сослал меня на ферму Пулифин, держался крепко, несмотря на то, что уже не впервые был пойман на лжи, приводивший к общественному скандалу до тех пор, пока Аргавен публично не заявил, что планете в самом ближайшем будущем грозит прибытие звездного корабля, который приземлится в Кархайде. В тот же день партия Опсла, партия открытой торговли, захватила большинство мест в правительстве. Так что, в конце концов, я им на что-то сгодился. В Кархайде смена правительства наиболее часто означает лишение королевской милости и отставку премьер-министра в сочетании с перестановками в составе Киаремии. Хотя также возможны, и довольно часто случаются, убийства, отречение короля от престола и открытый мятеж. Мой теперешний авторитет в международной игре шеф-греторов плюс реабилитация до известной степени Эстравана, который был моим сообщником и другом, давали мне такой существенный перевес, что Тайп подал в отставку, как я узнал позднее, еще до того, как правительство в Эренранге узнало, что я вышел на связь с кораблем. Тайп действовал в соответствии с полученной от своего агента Тессичера информацией и, едва узнав о том, что Эстравен погиб, сразу подал в отставку. Он и проиграл, и отомстил. Все сразу. Аргавен, будучи осведомленным обо всем, немедленно послал мне вызов, точнее, приглашение как можно скорее приехать в Эренранг. Вместе с этим приглашением я получил весьма великодушное предложение не стеснять себя в средствах. Город Сосинотх, проявив не меньшее великодушие, отправил в качестве моего сопровождающего молодого врача, поскольку я еще далеко не поправился. Ехали мы в автосанях. Я помню только отдельные эпизоды этого путешествия. Ехали мы плавно, неспешно, с длительными остановками, поджидая, пока снегоуплотнители сделают свое дело, и ночуя в гостиницах. Все путешествие заняло от силы 2-3 дня, но показалось мне чрезмерно длинным. Я не особенно хорошо его помню, отчетливо помню только, как мы въехали в Эренранг через северные ворота и сразу оказались на его глубоких улицах, полных снега и теней. Я почувствовал, как сердце мое сразу ожесточилось, а мозг, напротив, заработал удивительно четко. До этого момента я был как бы в разобранном состоянии. Я разваливался на куски. Мне трудно было даже просто сосредоточиться. Но теперь, несмотря на усталость, вызванную этим, в общем-то, очень легким путешествием, я почувствовал, как во мне пробудилась некая неистребимая сила. Сила привычки, скорее всего, потому что этот город я действительно хорошо знал. Здесь я жил и работал почти 2 года. Мне были знакомы эти улицы, башни, мрачные дворы и фасады дворцовых зданий. Я точно знал, что должен сделать, прибыв сюда. Тем не менее, впервые мне стало совершенно ясно. Раз мой друг умер, я должен довести до конца то дело, ради которого он умер. Я должен построить ворота и возложить замковый камень. У дворцовых ворот меня поджидал приказ короля следовать в одно из зданий, специально предназначенных для гостей, находящихся во внутреннем дворце. Это была круглая башня, что означало высшую степень королевского расположения, милости и уважения к моему Шевгретору. Причем, скорее, не столько даже расположение, сколько признание королем моего и без того уже высокого статуса. Здесь обычно селили послов дружественных держав. Что ж, добрый знак. Чтобы попасть в круглую башню, однако, нам пришлось миновать угловой красный дом. Я посмотрел на узкие ворота с аркой, на обнаженное дерево, склонившееся над серым ото льда прудом, на сам дом, который так и стоял пустой. В дверях круглой башни меня встретил человек в белом хаэбе, алой рубахе и с серебряной цепью на груди. То был Фейкс, ткач из цитадели Отерхард. Увидев его доброе, красивое лицо, первое знакомое мне лицо за много-много дней, я вдруг почувствовал облегчение. Жестокая решимость моя несколько смягчилась. Когда Фейкс взял обе мои руки в свои, а в Кархайде нечасто употребляют это приветствие, и поздоровался со мной как с самым близким другом, я тоже испытал прилив дружеских чувств. Казалось, что еще ранней осенью он был послан в Киаремию Кархайда как представитель округа Южный Рир, избрание членов Королевского совета из числа обитателей цитаделей Хандеры. Дело не такое уж необычное, хотя для ткача не совсем обычно принять должность государственного чиновника. И я полагаю, Фейкс отказался бы от нее, если бы не был искренне обеспокоен деятельностью Тайба и тем, куда это может завести страну. А потому он снял свою золотую цепь ткача и надел серебряную, цепь советника и члена Киаремии. Ему не потребовалось много времени, чтобы занять подобающее положение в правительстве. Уже в месяце Терн он был избран членом Хески Аремии или Внутреннего Совета, который как бы уравновешивал деятельность премьер-министра. Назначил его на этот высокий пост сам король. По всей видимости, он был теперь на пути к тому высокому посту, который менее года назад занимал в Кархайде Эстравен. Политические взлеты и падения в этом государстве внезапны и стремительны. В круглой башне, холодном, помпезном и не слишком просторном доме мы с Фейксом смогли поговорить наедине, прежде чем пришлось встретиться с другими людьми или делать какие-то официальные заявления. Он спросил, глядя на меня своими ясными глазами: «Значит, сюда летит звездный корабль и будет садиться здесь. И этот корабль значительно больше, чем тот, на котором ты приземлился на острове Хорден 3 года назад. Верно?» «Да, это так. Я связался с ними, и они должны были подготовиться к посадке».
«Когда прилетит корабль?»
«Только тут я понял, что не знаю даже, какой сегодня день, а значит, я действительно был очень и очень болен. Пришлось начать отсчет со дня гибели Истравана, и стало ясно, что корабль, если в момент выхода на связь со мной он находился на минимальном расстоянии от Геттон, теперь должен был уже находиться на орбите планеты, ожидая от меня дополнительных директив. Мне стало не по себе. Я должен немедленно связаться с кораблем. Им понадобятся подробные инструкции. Где, по мнению короля, им лучше всего приземлиться? Нужно безлюдное и довольно обширное пространство. Мне необходимо немедленно пройти к передатчику». Все было тут же устроено с небывалой легкостью. Бесконечный туман моих прежних сложных отношений с правительством Эренранга, сопровождавшийся постоянными крушениями моих надежд, растаял, как упавшая в бурную реку глыба льда. Колесо фортуны все-таки повернулось. На следующий день король уже назначил мне аудиенцию. 6 месяцев потребовалось Истравану, чтобы только подготовить мою первую аудиенцию и вся его оставшаяся жизнь, чтобы подготовить эту, вторую. На этот раз я был слишком утомлен, чтобы испытывать тревогу или волнение, и в голову приходили такие мысли, которые оказались сильнее осторожности и застенчивости. Я прошел через длинный красный зал под пыльными знаменами и остановился перед троном, с трех сторон которого в трех больших креслах, потрескивая, жарко горел огонь, искры улетали в трубу. Король, нахохлившись, сидел на резном стуле перед центральным камином у стола. «Садитесь, господин Аи». Я уселся напротив него, по другую сторону от камина, и в свете пламени увидел его лицо. Он выглядел нездоровым и старым. Он выглядел как женщина, потерявшая ребенка, как мужчина, навсегда утративший сына. «Итак, господин Аи, ваш корабль намерен приземлиться?» «Он приземлится в Атенфен, как вы предложили, Ваше Величество. Посадка должна состояться сегодня вечером, в начале 3:00.
«А что, если они промахнутся? Не сожгут ли они все вокруг?»
«Они будут точно следовать указаниям радиомаяка. Он уже настроен, они не промахнутся».
«А сколько их там? 11? Это правда?»
«Да. Не так много, чтобы стоило опасаться, государь». Руки Аргавина дернулись, но так и остались на месте.
«Я больше не опасаюсь вас, господин Аи. Я рад. Вы верно служили мне?»
«Но я вам не слуга».
«Я знаю»,
— равнодушно откликнулся он, неотрывно глядя в огонь и посасывая губу. «Мой передатчик Ансибль, по всей вероятности, находится в руках Сарфа в Мишнаре. Однако на борту корабля есть другой Ансибль. Впредь, если Ваше Величество не возражает, я буду именоваться полномочным послом Экумены на планете Геттон и обрету соответствующие права для обсуждения и подписания договора о сотрудничестве между Экуменой и Кархайдом. Мой статус и условия договора можно подтвердить, связавшись со стабелями планеты Хейн с помощью Ансибля».
«Прекрасно».
Больше я ничего не стал говорить. Он как-то не очень внимательно меня слушал. Молчал и ворошил поленья в камине носком башмака, потом пнул дрова так, что целый сноп красных искр взметнулся вверх.
«Какого черта он меня обманывал?»
Вдруг нервно спросил он высоким визгливым голосом и впервые посмотрел мне прямо в глаза.
«Кто?»
— спросил я и тоже посмотрел прямо на него.
«Истравен!»
«Он заботился о том, чтобы вы сами не впали в заблуждение, Ваше Величество. Он убрал меня с ваших глаз долой, когда вы начали оказывать явное предпочтение моим врагам. И он же вернул меня обратно, когда уже само по себе мое возвращение могло убедить вас принять посла Экумены и поверить в ее дружественные намерения. Почему он никогда даже словом не обмолвился о большом корабле?
Потому что он о нем не знал. Я никогда о нем никому не рассказывал, пока не попал в Оргарейн.
Ну и замечательную компанию вы оба там подобрали себе для болтовни. Он ведь пытался сделать так, чтобы именно Оргарейн первым принял послов Экумены. Он постоянно был связан с партией открытой торговли. И вы еще будете мне доказывать, что он не предатель?
Да, он не предатель. Он просто понимал, что какое бы государство планеты первым не вступило в союз с Экуменой, следующие вскоре пойдут по тому же пути. Так это и произойдет. Вашему примеру последуют Ситх, и Перунтер, и Архипелаг, еще до того, как Кархайт найдет с ними общий язык. Истравен горячо любил свою родину, ваше величество. Но он не ей служил, и не вам. Он служил тому господину, которому служу и я.
«Экумене?»
— изумленно спросил Аргавен.
«Нет. Человечеству».
Говоря так, я не был до конца уверен в правоте своих слов, но, по крайней мере, отчасти это была правда. Было бы не менее правдиво заявить, например, что Истравен действовал из чисто личных побуждений, из-за преданности, из-за ответственности за жизнь своего друга, одного единственного человека, из-за меня. Впрочем, и это тоже была бы не вся правда. Король мне так и не ответил. Его мрачное обрюзгшее лицо, окруженное длинными встрепанными волосами, снова было обращено к огню.
«Почему вы связались со своим кораблем, прежде чем сообщили мне о возвращении в Кархайт?»
«Чтобы подтолкнуть вас, ваше величество. Письмо к вам легко мог перехватить лорд Тайп, который тут же выдал бы меня властям Арготы, или по его распоряжению меня пристрелили бы, как моего друга».
Король промолчал. «Собственная моя жизнь, всех этих усилий и жертв, разумеется, не стоила. Однако существовала необходимость, которая существует и сейчас, выполнить свой долг по отношению к Геттон и Экумене, решить заданную мне задачу. Я послал сигнал на корабль до того, как оповестил вас, потому что мне необходимо было получить поддержку, обеспечить себе возможность выполнить поставленную задачу. Таков был совет Истравена. Он оказался прав».
«Да, что ж, пожалуй, он не ошибся. В любом случае, корабль приземляется в Кархайде. Мы будем первыми. Они все такие, как вы, да? Все перверты, все вечно в Кемере. Да. Забавная компания борется за честь быть принятой. Объясните лорду Горчерну, моему камергеру, как следует их принимать. Позаботьтесь, чтобы не возникало никаких обид или оплошностей. Они разместятся во дворце, там, где вы сочтете наиболее удобным. Я хочу оказать вам честь. Вы отлично помогли мне повернуть колесо фортуны, господин Аи. Сделали из комменсалов лжецов, а потом дураков.
А в скором времени ваших союзников, государь.
«Знаю», — взвизгнул он. «Но первым будет Кархайт! Кархайт будет первым!»
Я кивнул. Помолчав немного, он спросил:
«А как было там, когда вы шли через великие льды?»
«Нелегко».
«С Истравеном должно быть очень хорошо тянуть одни сани, особенно если пускаешься в такое безумное путешествие. Он был тверд, как железо, и никогда не выходил из себя. Мне жаль, что он умер».
Ответа у меня не нашлось.
«Я приму ваших соотечественников завтра днем, в часу втором. Вы хотите еще что-нибудь мне сказать?»
«Ваше Величество, не могли бы вы отменить указ об изгнании Истравена, чтобы смыть позор с его имени?»
«Пока еще нет, господин Аи. Не торопите события. Еще что?»
«Больше ничего».
«Тогда ступайте».
Даже и я предал его. Я ведь сказал ему тогда, что не стану сажать корабль, пока его ссылке не будет положен конец, пока не смоют позор с его имени, но я не мог пожертвовать тем, ради чего он умер, настаивая на отмене указа. Это все равно не вернуло бы его из той ссылки, в которой он был теперь. Остаток дня мы с лордом Горчерном и еще одним придворным провели в подготовке к приему и размещению команды корабля. К часу втором мы выехали на автосанях в Ваттенфен. Это примерно в 40 километрах от Эренранга. Сажать корабль решили здесь, в пустынном краю, на торфяных болотах. Для земледелия и нормальной жизни здесь было слишком влажно, зато посредине месяца Иром, первого месяца весны, болота представляли собой ровную твердую площадь, покрытую толстенным слоем снега. Радиомаяк работал весь день без перерыва, и были получены подтверждающие сигналы с корабля. Снижаясь, мои друзья на своих экранах могли видеть терминатор, границу между освещенной и неосвещенной частями планеты, проходящую как раз посредине Великого континента, вдоль границы от залива Гутен к заливу Чарисун. И вершины массива Каргов, все еще залитые солнцем, и цепочку звезд, потому что уже сгустились сумерки, когда мы, глядя вверх, увидели, что одна из звезд плавно снижается. Ракета приземлилась с торжествующим шумом. Пар с ревом вырвался из-под ее стабилизатора, когда она села, создав огромное озеро из замерзшей воды и грязи. Под болотами пролегал слой вечной мерзлоты, так что основа была прочной, как гранит, и ракета в конце концов обрела равновесие и затихла, остывая посреди вновь замерзающего болота, словно огромная изящная рыба, стоящая на собственном хвосте и отливающая темным серебром в сумерках планеты Зима. Рядом со мной Фейкс из Отерхорда произнес первые слова с тех пор, как корабль в шуме и великолепии своем начал посадку.
«Я рад, что дожил и увидел это», — сказал он.
Так сказал тогда и Стравен, глядя на ледник, на смерть. Так сказал бы он и сейчас, в этот вечер. Чтобы отвлечься от горестных мыслей, приводящих меня в отчаяние, я пошел по снегу прямо к кораблю. Он уже покрылся морозным инеем, так как внутри заработали кондиционеры. Я не успел дойти. Высоко над землей распахнулась дверца, выдвинулась лестница, изящной дугой опустившись на лед. Первой из корабля вышла Ланг Геогью. Разумеется, совсем не изменившаяся. Точно такая же, какой я видел ее в последний раз, 3 года этой моей жизни назад и всего-то пару недель ее собственной жизни. Она посмотрела на меня, на Фейкса, на остальных сопровождавших меня людей и остановилась на нижней ступеньке лестницы. Потом торжественно сказала по-кархайцки: «Я пришла как друг». Для нее поначалу все мы казались одинаково чужими. Я позволил Фейксу первым поздороваться с ней. Он указал на меня, и она подошла, пожала мою правую руку, как это принято у моих соотечественников, и заглянула мне в лицо.
«Ох, Дженли», — сказала она, — «я тебя и не узнала».
Странно было после столь долгого перерыва слышать женский голос. Все остальные члены экипажа тоже вышли из корабля. Согласно моему совету, любое, даже малейшее недоверие унизило бы кархайцев, ущемило бы их Шифгретер. Так что все вышли наружу и весьма мило приветствовали сопровождавших меня людей. Но почему-то все они казались мне странными. Все эти мужчины и женщины, несмотря на то, что я хорошо их знал, и голоса их звучали странно. Одни слишком низкие, другие слишком высокие. Они казались похожими на стадо крупных загадочных животных двух различных типов, на больших обезьян с умными глазами, и все они одновременно были в Кемере. Они пожимали мне руку, касались меня, обнимали. Мне, наконец, удалось совладать с собой и быстро сообщить Гео, Гью и Тульеру то, что им было абсолютно необходимо узнать немедленно относительно сложившейся ситуации. На это хватило нашего обратного пути в Эренранг. Однако, когда мы добрались до дворца, мне пришлось оставить их и немедленно отправиться к себе. Вошел врач из Сосинотха. Его спокойный голос, его лицо, молодое серьезное лицо, не мужчины и не женщины, а просто человека, принесли мне облегчение. Его лицо было мне знакомо. Оно было таким, как надо. Однако, заставив меня немедленно лечь в постель и сделав мне инъекцию слабенького транквилизатора, он заявил: «Я уже видел ваших приятелей, посланников. Замечательные и удивительные события. Со звезд прилетают люди, и мне самому довелось быть этому свидетелем». И в голосе его звучало то удовлетворение, то мужество, которое особенно свойственно кархайцам и вызывают мое наибольшее восхищение. Я хоть и не мог разделить с ним его восторга, но отрицать, что все это действительно замечательно, было бы полным враньем. И я сказал, хоть и не искренне, зато абсолютную правду: «Да, это действительно замечательно. И для них тоже прилететь в новый мир, к новому человечеству». В конце весны, в последние дни месяца Тува, когда кончалось таяние снегов и автодороги снова становились доступными, я взял в своем маленьком посольстве в Эренранге отпуск и отправился на восток. Люди мои теперь были разосланы по всей планете. Поскольку нам было официально разрешено пользоваться своим воздушным транспортом, аэромобилями, то Гео, Гью и еще трое взяли один из аэромобилей и улетели далеко, в Ситх и на архипелаг, государство на островах, которые я как-то совсем упустил из виду. Остальные были в Оргарейне, а еще двое, правда с неохотой, отправились в Перунтер, где весенние паводки не начинаются раньше месяца Тува, а зимние морозы прекращаются как минимум на неделю позже, чем везде. Тульер и Кеста прекрасно справлялись с делами в Эренранге. Неожиданности ничто не предвещало, а особо срочных дел и не было. В конце концов, даже если бы и случилось что-то, то пришлось бы справляться своими силами. Корабль, с ближайшей из новых соседок, союзниц Геттон, смог бы добраться до нее самое быстрое за 17 лет межгалактического времени. Это действительно был маргинальный мир. Мир на самом краю Вселенной. За ним по направлению к южной части созвездия Орион не было обнаружено ни единой галактики, где жили бы люди. И долог путь с планеты Зима до планеты Кумены, колыбели человеческой расы, 50 лет до Хейна и целая человеческая жизнь до моей родной земли. Спешить некуда. Через Скаргов я перебрался на этот раз по Нижним перевалам, по одной из дорог, которая серпантином велась вверх от побережья Южного моря. Я заехал в ту самую первую деревню на этой планете, куда рыбаки привели меня, когда я приземлился на острове Хордон 3 года назад. Обитатели очага принимали меня сейчас точно так же, как и тогда, не выказывая ни малейшего удивления. Я провел неделю в большом портовом городе Татере в устье реки Энч, а потом в первые дни лета пешком двинулся в княжество Керм. Я шел на юго-восток, вглубь суровой скалистой местности, где крутые утесы перемежались зелеными холмами, где текли полноводные реки и дома стояли уединенно, вдали друг от друга, и, наконец, добрался до ледяного озера. Если смотреть с его берега на юг, то в холмах виден странный свет, который я узнал сразу. Белая мерцающая вуаль в небесах, отблеск далекого ледника. Там далеко были великие льды. Эстре — старинное поселение. И сам очаг, и находящиеся вне его стен постройки, все было из серого гранита, вырубленного прямо в той горе, к склону которой он прилепился. Место было мрачное, открытое всем ветрам. Вой ветра, казалось, не умолкал ни на минуту. Я постучал, и дверь отворилась. Я сказал: «Я прошу покровительства вашего очага. Я был другом Терема из Эстре». Человек, открывший мне дверь, стройный и мрачноватый юноша лет 19-20, молча выслушал меня и молча провел внутрь дома. Сначала в умывальную комнату, в туалет, потом на огромную кухню. Наконец, увидев, что чужестранец умыт, одет и накормлен, он с облегчением предоставил меня самому себе, проводив в спальню, окна которой смотрели на серое озеро и бесконечные серые леса деревьев Тор, простиравшиеся между Эстро и Стоком. Мрачная это была земля и мрачный дом. Огонь ревел в большом камине, как всегда давая больше тепла для глаз и для души, чем для тела. А кроме того, каменные полы стены, пронзительный ветер, что дул с гор, с ледника, и сами вечные льды высасывали большую часть того незначительного тепла, что давали горящие в очаге поленья. Но я уже не так страдал от холода и больше уже не дрожал, как прежде, в первые свои 2 года на планете Зима. Я уже достаточно много пережил в этих холодных краях. Примерно через час тот же юноша, во внешности и в движениях у него была девичья грация, однако ни одна девушка не смогла бы так долго хранить столь мрачное молчание, явился и сообщил мне, что князь Эстре готов принять меня, если мне угодно. Я пошел за ним вниз по лестнице, по длинным коридорам, где вовсю шла какая-то детская игра вроде пряток. Вспугнутые нашим появлением дети столпились вокруг, малышня повизгивала от возбуждения, подростки скользили следом, словно тени, от одной двери к следующей, правда, зажав руками рты, чтобы не прыснуть со смеху. Один маленький толстячок, лет 5-6, споткнулся о мои ноги и схватил моего сопровождающего за руку, ища защиты.
«Сорве!»
— пропищал он, не сводя с меня расширенных от изумления глаз.
«Сорве! Я хочу спрятаться в пивоварне!»
Исчез, словно камешек, пущенный из пращи. Юноша по имени Сорве, нисколько не изменив выражение лица, снова повел меня дальше, и, наконец, мы оказались во внутреннем очаге у лорда Эстре. Эсванс Хартрем Ир Эстравен был уже старым человеком, за 70, с артритной поясницей. Он сидел очень прямо на вращающемся кресле возле огня. У него было широкое лицо с резкими чертами, как бы сглаженными долгой жизнью, словно обкатанный бурным потоком камень. Спокойное лицо, страшно спокойное.
«Вы тот самый посланник Дженри Аи?»
«Да, это я». Он смотрел на меня, а я на него. Терем был его родным сыном, сыном этого старого человека. Терем — младший, Арк — старший. Арк был братом Эстравена. Это его голос слышал он, когда мы с ним разговаривали мысленно. Теперь оба брата были мертвы. Я искал и не мог найти ничего похожего на лицо моего друга, в изношенном, спокойном, суровом, старом лице, поднятом мне навстречу, ничего, кроме уверенности, неоспоримой, неумолимой, в том, что Терем умер. Я зря надеялся обрести утешение в Эстре. Здесь утешения быть не могло. Да и что могут изменить странствия по местам детства и юности моего покойного друга? Как могу я заполнить пустоту в своей душе, обрести утешение или умерить сожаление. Теперь уже ничего изменить нельзя. Мой приезд в Эстро имел, однако, и вполне конкретную цель, и это дело я решил довести до конца. Мы с вашим сыном прожили вместе несколько долгих месяцев. Я был с ним рядом, когда он умер. Я принес вам его дневники. И если я мог бы что-то рассказать вам об этих днях... Лицо старика по-прежнему ничего не выражало. Это спокойствие трудно было нарушить. Но тут неожиданно юноша вышел из затемненного угла на освещенное пространство между окном и камином. Неяркие отблески пламени плясали на его лице. Он хрипло проговорил: «Берин Ранге, его все еще называют Эстравен-предатель». Старый князь посмотрел сперва на юношу, потом на меня.
«Это Сорве Харт», — сказал он, — «наследник Эстра, сын моих сыновей.
У них не существует запрета на инцест. Я достаточно хорошо это знал, но все же мне, землянину, трудно было воспринять это сердцем, и странно было видеть отцвет души моего друга на лице мрачного с яростно блестящими глазами мальчика. На какое-то время я лишился способности говорить, а когда, наконец, снова заговорил, голос мой слегка дрожал.
Король намерен публично отказаться от своего приговора. Предателем Терем не был. Разве имеет значение, как его называют всякие глупцы?»
Князь медленно и спокойно кивнул.
«Имеет», — сказал он. «Вы прошли через ледник Гобрин вместе с ним?» — спросил Сорве. «Вы и он? Вдвоем?»
«Да, прошли».
«Мне бы хотелось послушать историю об этом переходе, господин посланник», — сказал старый Эсванс очень спокойно. Но мальчик, сын Терема, с трудом, заикаясь, проговорил, перебивая старика:
«Вы ведь расскажете нам, как он умер? Расскажете о других мирах, что существуют среди звезд, и о других людях, о другой жизни?»